Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 183-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами продолжаем беседовать о книге «Левит». Вы помните ключевую фразу последнего раздела книги «Левит»? «Будьте святы, потому что я свят». Святость Божья определяет святость его народа. Вот перед нами 21 и 22 главы, которые обращены к одному колену Израиля. Это колено Левия, колено священников. Для священников особые условия. Порой, когда мы слышим фразу «особые условия», мы думаем об особых скидках в магазине, мы думаем о каком-то первоочередном обслуживании. Так вот, особые условия для священников заключаются в том, что к ним особые требования. Просто потому, что это колено, эта часть израильского народа была избрана, поставлена на священство. Кстати, как я уже говорил, весь Израиль должен был стать народом священников. Об этом мы читали в книге «Исход», 20 глава, 5 и 6 стихи. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Итак, весь израильский народ должен был стать народом священников. Однако после непослушания Израиля, после инцидента с Золотым Тельцом, Бог изменил это свое указание, это свое решение, и священством стало только одно колено Израиля – это левиты. Кстати, я убежден, что в тысячелетнем царстве весь Израиль будет священным народом. Все израильтяне будут священники Бога Живого. В тысячелетнем царстве будут три группы людей – Израиль, спасенные язычники и церковь. Вот для тех язычников именно Израиль будет священником. А в новозаветные времена мы с вами являемся царственным священством. Да, друзья, и вы, и я, оба мы священники. Каждый верующий в Бога, каждый верующий человек является священником. Проблема наша только в том, что мы этого не понимаем и не понимаем ответственности. Мы с вами священники, более того, мы с вами православные священники, в смысле того, что мы правильно, право славим Господа. Кого-то, наверное, покоробит от такой фразы, потому что слова сегодня употребляются в другом значении, но задумайтесь, пожалуйста, о своей жизни, задумайтесь о своем хождении пред Богом и о том положении, в которое Бог каждого из нас ставит. Мы с вами царственное священство. И вот в связи с этим для нас важны 21 и 22 главы книги «Левит». В этих главах перед нами требования, предъявляемые к священству. И к нам также предъявляются определенные требования. Это особые требования, особая ответственность, которая относится к нам, к царственному священству. Мы порою об этом забываем. Дело в том, что от нас с вами, от верующих людей, ожидается далеко не только исполнение 10 заповедей. От нас ожидается гораздо больший уровень послушания, больший уровень праведности. апостолы в Новом Завете это отлично понимали. Вот, например, апостол Петр в своем послании, 4 глава, начиная с 8 стиха, говорит: «Более же всего, имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Вот этих заповедей, этих указаний не было, да и никак не могло быть в Ветхом Завете. Эти заповеди более сложны, чем заповеди Ветхого Завета. Более того, эти заповеди невыполнимы просто через такой инструмент, как заставить. Ну, потому что невозможно взять и заставить человека любить. Это как раз и есть действие Святого Духа, действие Божие. Тот же апостол Петр во второй главе своего первого письма, первого послания, 9 стих пишет: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот опять у нас есть особое положение, мы избраны, но это избрание также для совершенно конкретной цели. Это возвещение Божьего света в мире тьмы, это возвещение Евангелия. Именно поэтому, читая заповеди, читая требования, которые относились к левитам, мы с вами можем подумать о себе и о том, чего Бог ожидает от нас. Еще одно место в Новом Завете, которое стоит здесь вспомнить, оно интересно как раз в сравнении с 21 и 22 главами книги Левит. Апостол Павел, послание Ефесской церкви, 4 глава, 17 и следующие стихи. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отлучены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Ну и дальше мы можем прочитать: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу», и так далее. Вот это новая жизнь, Божие дитя, Божий человек спасен по благодати, но дальше уже начинается наша ответственность. Начинается то, что делаем мы, потому что Дух Святой в нас живет. Кстати, здесь есть одно понимание, которое я считаю неправильным, и по поводу этого должен несколько слов хотя бы сказать. Есть старая баптистская песня, баптистский гимн. Ну, много там разных слов. Это один из гимнов, который я не люблю. Я не люблю гимны, в которых якобы цитируются слова Христа. Проблема только в том, что он такого не говорил. Есть гимны, в которых на музыку кладутся конкретные евангельские высказывания. И это нормально, проблем здесь нет. Но есть гимны, которые построены от первого лица, текст написан от первого лица единственного числа. То есть это некий говорящий. И по контексту понятно, что это Христос. А вот дальше в этом гимне слова, которых Христос не говорил. Ну вот, например, «Я жизнь отдал тебе, а что отдашь ты мне?» Был такой гимн, может быть, кто-то из вас его даже помнит. Христос в этом гимне как бы призывает к такому обмену. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Евангелии он такой вопрос никогда не ставит. Он отдает свою жизнь, а дальше своим Святым Духом он живет с нами, он меняет нас. И тогда мы начинаем действовать, тогда мы начинаем уже становиться другими, поступать по-другому. Но не по долженствованию, не потому что мы просто должны, а по любви. Вот это очень и очень важная тема. Ну а теперь давайте разберемся с этим текстом. Это книга Левит, 21 глава, и начнем читать Библию. «И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». Интересный тут момент. С одной стороны, священник не должен осквернять себя прикосновением к мертвому человеку. С другой стороны, он должен уметь сострадать. Прежде всего, сострадать своим ближним. И поэтому вот это исключение, которое во втором и третьем стихах, что к самым близким родственникам прикасаться все-таки можно. У священника особая функция. Он чрезвычайно важный человек. Именно поэтому он не должен оскверняться. Но именно поэтому также важно, чтобы он проявлял сочувствие. Четвертый стих 21 главы. «И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». И дальше. «Они не должны брить головы своей и постригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы». Помните, мы с вами уже говорили, что святой значит особенный, отделенный для какой-то конкретной цели, конкретного служения. Священник отделен для служения Богу. Священник не имеет права быть как все. Одна до сих пор весьма известная исполнительница когда-то в конце 70-х пела песню, в которой были слова «Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, счастья себе прошу». Нет смысла разбирать популярные песенки с богословской точки зрения. Концовка этого текста просто чудовищна. Какая-то судьба, у которой оно просит счастья. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, на лживость и лицемерие самой постановки вопроса. Эстрадная звезда. В то время эта исполнительница уже была звездой. Явно не ходила по этой земле ровно так же, как все. Я не представляю, например, эту исполнительницу в конце 80-х годов в очереди за сахаром или за мясом. Она приходит и говорит, кто там последний. Или приходящий и отмечающийся для того, чтобы купить какой-нибудь, ну, я не знаю, гарнитур, или сервант, или стенку, которые тогда были модными. Говоря о том, что она, как все, Исполнительница лукавит. Конечно, она не как все. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, как по сравнению с этим выглядит честность 21 и 22 глав книги Левит. Бог говорит, обращаясь к священникам: «Вы, священники, не как все. Вы по своему призванию не как все. Вы по своему служению не как все. Вы представляете святого Бога. Помните об этом». Если какой-то пастор, священник начинает упорно говорить о том, что «да я как все», я его обычно спрашиваю: что ты имеешь в виду? Если он имеет в виду свое греховное состояние и то, как Христос освободил его, то да, конечно, как все. Потому что так же, как и другие верующие. Если он имеет в виду свою жизнь целиком, свое долженствование перед Богом, то тут, конечно, уже не как все. Помните, как говорит Иаков: не все становитесь учителями. Почему? Да именно поэтому к учителям, к служителям будут повышенные требования, повышенная подотчетность. Кстати, есть места, в которые я совершенно спокойно мог бы отправиться. Есть вещи, которые я совершенно спокойно мог бы делать. И это не было бы грехом. Я сейчас не о греховных поступках. Я сейчас о самых нормальных, обычных поступках и нормальных местах, в которых члены церквей бывают. Но я как священник туда не пойду. Не пойду туда просто потому, что знаю, во-первых, мне это может быть не полезно, а во-вторых, для кого-то еще это может быть таким преткновением, помехой. Часто сегодня говорят о том, что жизнь некоторых священников становится помехой для людей. И мы говорим в ответ обычно, что не смотрите на священников, смотрите на Христа. Но с другой стороны, мы ведь признаем, что на священников и смотрели, и будут смотреть. И вот в связи с этим 21 и 22 главы обращены как раз к священникам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой и следующие стихи 21 главы книги Левит. «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему». Давайте здесь остановимся, тут тоже важный момент. Моральное и нравственное состояние жены, пастора, жены-служителя – это то, что невозможно переоценить. Именно поэтому, говорится, они не должны брать за себя блудницу. Когда апостол Павел говорит в послании к Титу и в первом послании Тимофею о требованиях, которые предъявляются к служителю, конечно, важнейшее место занимает описание семейной жизни. С другой стороны, ко мне часто обращаются люди и говорят так: «Пастор, я разведен. От меня когда-то ушла жена. Мы развелись. Я сейчас хочу пойти в богословскую семинарию и готовиться к христианскому служению. Вот мне можно?» Подходят иногда сестры и говорят: «Пастор, я в разводе, но сейчас хочу поехать на миссию. Мне можно?» Я понимаю, что следующим ответом кого-то из вас шокирую. Зачастую наша современная церковь предъявляет совершенно небиблейские требования. Часто бывает, что один из участников почти не виноват в разводе. Да, конечно, есть вина, всегда есть вина обоих. Но уровень этой вины может быть разным. Так вот, человек, который почти не виноват в разводе, наоборот, он жертва, от него просто ушли. Прошло время, Он понимает, что Бог его простил. И он говорит: «Я хочу заниматься служением. Что вы мне скажете?» Знаете, как я обычно отвечаю таким людям? Я говорю: «Хорошо, иди учиться. Иди готовиться к служению. Если Бог тебя призывает, вперед. Только пойми, пожалуйста, что в церкви обязательно найдутся люди, которые поставят тебе твое прошлое в упрек. Это такие святые, или точнее, самоправедные люди. Настолько самоправедные, что с ними даже противно. Я говорю: иди, готовься, иди, учись. Просто закаляйся и готовься к тому, что даже в христианском мире тебя будут пинать. Ты хочешь этого, ты готов к этому? Если готов, тогда действительно служение твое дело». Идем дальше. Книга Левит, 22 глава, 8 стих. «Свети его, ибо он приносит хлеб Господу Богу твоему. Да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Опять-таки, вот эта привязка к святости Божией. Идем дальше. «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего. Огнем должно сжечь ее». Я, кстати, не знаю реальных случаев исполнения вот этого указания. Я знаю только одного. Это Сын Божий, который пошел на крест, потому что Отец отправил его на этот крест. И в послушании к Отцу он на это пошел. «Великий же священник», читаем мы дальше, то есть первосвященник, «из братьев своих, на голову которого возлит елей помазанье, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих, и ни к какому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя». Вот это разница между священником и первосвященником. Дальше о том, какая должна быть у него жена, кто должен быть рядом с этим человеком, о семье этого человека. Это личная жизнь первосвященника. Некоторые говорят: да это не важно. Оказывается, это очень и очень важно. Идем дальше. А дальше мы читаем о том, что дисквалифицирует служителя, лишает его права на служение. С 16 по 24 стихи об этом. «Скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами» и так далее. Тут интересная тема, а русский перевод от нас многое скрывает. В оригинале получается, что даже человек с приплюснутым носом не имеет права быть священником. Вот некрасивый человек, любой человек, который был некрасив, он не имеет права быть священником. Почему это так? Да очень просто. Священник являл совершенство Бога. Он являл совершенство Иисуса Христа. Поэтому и приходить к Богу, и приводить людей к Богу должен был совершенный, ну, по крайней мере, физически совершенный человек. Мне вспоминается одна история. Ко мне подходит один парень в церкви. Большой такой, качок такой, ну, конкретный физкультурник. С речью у него была проблема. И говорит: «Пастор, я хочу заниматься служением. Я пойду учиться в семинарию. Благословите». Я говорю: «Знаешь что? У тебя есть замечательная физическая сила, и привлекательность, особенно для ребят, для молодежи. Мало у кого это есть, у тебя это есть. При этом ты не сможешь проповедовать. В семинарии ты будешь получать двойки по искусству проповеди. Так что нет, не благословлю. Он очень обиделся. Знаете, чем занимается этот человек сейчас? Он активно участвует в спортивном служении. Он играет в футбол. Он тренирует подростковую футбольную команду. Подростки от него вот в полном восторге. То есть я смотрю, и я вижу, что действительно это нужный человек на своем месте. Я рад и благодарен Богу за то, что этот человек не пошел когда-то учиться в семинарию. Потому что там бы его испортили и как футболиста, и как тренера, и поставили бы на нем большой жирный крест в плохом смысле, как на служителя. Смысл в том, чтобы заниматься делом, к которому ты призван Богом, и для которого Бог дал или даст тебе все необходимое. 22 глава книги Левит продолжает эту тему и говорится дальше о том, какими должны быть священники, как они должны жить. Я прочитаю последние стихи этой главы, с 31 стиха. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Священник указывал на Господа. Для того, чтобы израильтяне ожидали. Ожидали того, кто еще должен был прийти. И того, кто для нас уже пришел. Иисуса Христа. Говорят, что Евангелие проповедуется не только нашим словом, но и нашей жизнью. Если взять вашу жизнь, я хочу задать вам вот какой вопрос. А какое Евангелие проповедуете вы? С этим вопросом я оставляю вас сегодня. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.